І в нас в студії новий гість, це соціальний технолог та бізнес-тренер, засновник першої на пострадянському просторі школи бізнесу, Талінської школи менеджерів. Вона була заснована ще 85-го року, коли на, власне, радянському тоді ще просторі навіть і слово менеджер повною мірою не знали.
Як і слово бізнес також не знали. І це справді варто зазначити, що одна з найпрогресивніших управлінських шкіл на території пострадянського простору. І от саме з її засновником і представником паном Володимиром Тарасовим ми сьогодні будемо спілкуватися. Пан Володимир мешкає в Таліні, тому ми перейдемо на російську мову для того, щоб краще розуміти один одного. Пан Володимир, добре утро.
Доброе утро.
Ну, для начала давайте поговорим про вот саму теорию управленческую, автором которой вы являетесь. Это теория, каким образом она может помочь современному руководителю усовершенствовать свои управленческие навыки и в чем ее основные постулаты?
Вот я бы сравнил управление людьми в некотором роде с ходьбой. Человек, когда рождается, его там немножко учат ходить, дальше он сам ходит как-то, у него вырабатывается некоторая походка. Она помогает ему ходить, он ходит, все нормально. Но если требуется от походки какие-то особые качества, например, спортивная ходьба, туристская ходьба, там, скажем, военные ходят и так далее, то тогда его переучивают ходить. Для того, чтобы эта походка была более эффективна для данного вида деятельности. Вот то же самое с управлением. Немножко родители учат детей управлять другими, да и инстинктивно ребенок часто управляет родителями больше, чем они им управляют.
Манипулирует.
Ну, пусть так, но важно, что в итоге делают так, как он хочет часто. Но никто обучение не обучает управлению. Вот. И у человека складывается управленческий фундамент, ну, как Бог пошлет, то есть случайным образом. Он не такой плохой, все люди как-то друг другом управляют, но не такой хороший, чтобы управление это было хорошее.
А можно ли научить управлять человека, который вот изначально, ну, не изначально, но вследствие своего воспитания не особенно хорош в этом, можно ли его научить эффективно и качественно управлять?
Да, конечно, можно. Так же, как, примерно, человек, который не имел особых задатков к рисованию, его, если учить профессионально, он будет рисовать на среднем уровне. Он не станет там великим художником, но рисовать будет так, что и картины будут продаваться. То же самое. Человека можно обучить управлять, он будет справляться со своими задачами, может быть и топ-менеджером, и таким средним будет. Если у него нет задатков природных. Если есть природные задатки, то, конечно, может и великий менеджер.
А что лежит в основе вашего метода обучения управлять? У вас очень популярная методика «Управленческий поединок». В чем его суть?
Суть в том, что человек, когда находится в условиях стресса, он тогда является естественным. Так с детства человек приучен казаться аккуратным, казаться добрым, казаться по-всякому. Но когда у человека стресс, он поступает согласно своей природе, а не той оболочке социальной, которая на него, так сказать, сложилась, одета. Вот. И поединок – это немножко стрессовое упражнение, когда двое ведут публичную борьбу управленческую на глазах у других, естественно, словами борьбу. И есть судьи, которые комментируют и делают замечания им и выходят. Это немножко стрессовая ситуация, и человек обнаруживает те недостатки прямо здесь и сейчас, которые, в принципе, так их разглядеть трудно. Иногда человека знаешь 2-3 года, а увидишь управленческие поединки, и мнение о нем меняешь, ты увидел его суть. Ну, как если вместе с ним там пережил какое-то громадное событие, и ты его узнал совсем с другой стороны.
То есть друг познается в беде, это примерно модуляция какой-то определенной беды, то есть, которая вызывает у человека стресс, и он раскрывается.
Не только беда, стресс бывает разный, не только беда, то есть беда как бы часто сплачивает людей, то все-таки они борьба, это скорее не хочется этот образ, но все-таки побывать вместе на войне. Вот в смысле такого, что человек себя обнаруживает, и хорошие качества обнаруживает. Скажу так, что пришло время, когда моя жена и мои дочери поучаствовали в управленческих поединках. Нельзя сказать, что я их плохо знаю, но я их узнал с другой стороны и стал гораздо лучше.
То есть покажи, как ты решаешь проблемы, решаешь задачу, и я скажу тебе, кто ты, да?
Нет, как ты борешься с другим человеком, как ты преодолеваешь его сопротивление. Решать задачу, собственно, школа и возникла таким образом, что я видел, что в основном упражнения разные интеллектуального характера. Но реальный менеджмент – это столкновение воль. И одно дело уволить человека, вычеркнуть 5 человек в списке, и другое дело в глаза поговорить с 5 человеками, и так, чтобы они уволились сами, написали. Это разные совершенно вещи. Вот. Поэтому именно столкновение воль дает этот результат эффективный. Когда человек обнаружит свои сильные и слабые стороны, и они и для него становятся очевидными.
Какие вы бы рекомендовали упражнения как раз для тренировки воли?
Ну, для тренировки воли, это смотря с какого места она тренируется. В детстве, конечно, надо, чтобы тренировать волю. Но, прежде всего, есть стандартные вещи. Спорт, он волю закаляет. Это факт, кто спортом занимается. Но излишнее занятие спортом, оно идет в ущерб другим качествам человека. Вот. А так, в принципе, если родители настаивают, чтобы ребенок до конца доделал то, что взялся, до конца доделал, чтобы научился отвечать за свои слова, выполнять обещания, это сильно волю закаляет.
Потому что... Но мне кажется, когда ты спортом занимаешься, то ты скорее себя преодолеваешь. А вот когда ты начинаешь именно, как вы говорите, смотреть в глаза другого человека, то здесь воля несколько иного характера.
Тут мне кажется, вот тот как раз постулат, когда если человек умеет управлять собой, он может управлять и другими людьми.
Конечно, это очень тут важно.
Очевидно, вот это верно.
Это очень важно. Кроме того, есть еще такой эффект интересный. Есть люди, которые ну, психологически не очень прочные. Иногда, когда я консультирую кого-то, даю совет, вот так обычно консультирую по конфликтам с другим человеком по поводу собственности, там, денег и так далее. Вот. То я ему даю совет, и он согласен сейчас как бы делать, а в глазах я вижу, победы нет. Я тогда спрашиваю, вы чего, ему психологически проигрываете? Он говорит, ну, честно говоря, да. Ну, тогда отменяем этот совет, все совсем другое. Вот. Тогда нужно многообразие ходов человеку. Если сейчас он на данный момент психологически непрочен, он должен обладать разнообразием ходов, не битьем, так катанем, достигать своей цели. И когда он научился, не преодолевая прямо волю другого, не сминая его, а вот по-разному ходами достигать успеха, то тогда он знает, что ладно, тот прочный, но я точно будет по-моему. И когда он понимает, что точно будет по-моему, у него и плечи расворачиваются, и глаза другие, и фактически он становится внутренне сильным, потому что он знает, что все равно будет по-его.
Начинает верить в себя. Я нагадаю нашим слухачам, что у нас в гостях соціальний технолог та бізнес-тренер, а також засновник першої на пострадянському просторі бізнес-школи, це Талінь школа менеджерів Володимир Тарасов, який безпосередньо з Талліна прибув в Україну для того, щоб розбудовувати і в нас відповідні навчальні центри і проводити семінари та вебінари і навчати українських управлінців, як стати ефективнішими і як, в принципі, стати управлінцями тим, хто цього бажає, але не має відповідних навиків. Про все це спілкуємося і нагадаю, що пан Володимир з Талліна, тому ми спілкуємося російською і собственно, про что хотелось бы дальше поговорить. Вот если определенные бизнес-школы, они имеют свои какие-то четкие постулаты, вот то, что можно уложить в несколько слов. Вот говоря о вашей школе управленческой борьбы, какой основной постулат, если его вот попробовать так сконцентрировать там, не знаю, в одно предложение?
В одном предложении. Если в одном предложении, то делай не человеку лучше, а человека лучше. То есть доброе дело должно быть рентабельным. Если человек делает добрые дела, при этом разоряется, там, заболевает, то он является рекламой, антирекламой добрых дел. Правильно построенное доброе дело, оно выгодно для всех сторон. А неправильно построенное доброе дело только из, так сказать, сердечно, так сказать, вот пошел навстречу. А часто это портит людей, которым помогают эти помощь. Часто вредит, не всегда помогает. Поэтому очень важно делать человека, с которым ты контактируешь, лучше, чем он был до того. Более уверенным, более сильным, более умным, более добрым, более честным и так далее.
Угу. Владимир, скажите, пожалуйста, вот вы общаетесь с... украинской бизнес-средой. Вот да. Уже по мере этого общения можно выделить какие-то сильные, слабые стороны, которые в принципе есть у украинцев, которые занимаются бизнесом?
Вот вы знаете, во многом повторяет украинская, вот эволюция украинских руководителей, менеджеров, предпринимателей, она во многом повторяет ту эволюцию, которую совершили российские деловые люди.
То есть, уточняю, российские ее уже совершили, украинские
да,
только
да, да.
совершают.
Ну, в России условно там, просто в России работал раньше. Там произошла эволюция. Скажем, вначале были постсоветские руководители такие, ну, неплохие, немножко такие, как сказать, прямолинейные, дубоватые.
Зажатые и, наверное, привыкшие чуть-чуть, к тому, чтобы ими руководили, да, вот,
ну,
получать
не
приказ?
Не только, но они такие грубоватые ходы делали, ходы делали. Тонкого, изящного управления там было очень мало у кого. Вот. Потом пришли корпоративные времена, бизнес, и появилось много ярких личностей.
Артемий Лебедев, очевидно, так и другие.
Я имею в виду не таких, которые...
А бизнес вы имеете в виду?
А важно, что вот в аудитории были яркие личности, очень плохие, очень хорошие, совершенно бессовестные, совершенно бескорыстные. То есть была очень разнообразная публика, много ярких личностей. Потом началась цивилизация бизнеса. Сейчас она в России достаточно далеко зашла. Я говорю именно про бизнес. Вот. И стали люди более причесанными. То есть они более цивилизованные, но меньше яркости стало. И вот этот процесс, я предполагаю, на Украине сейчас много ярких личностей. Много ярких личностей. Но когда наступает технология, ведь чем умнее технология, тем глупее человек. Так уж устроено.
Несомненно.
Вот. И поэтому с наступлением цивилизованных технологий бизнеса личностей становится меньше, они становятся более тусклыми. И вот хотелось бы, чтобы Украина пошла бы чуть-чуть другим путем, сохранив яркость индивидуальную, приобрела бы цивилизованность.
В свое время вы в Украине, в частности в городе Бердянск, проводили большую школу для менеджеров, там в том числе и апробацию проходил ваш метод. Не планируете ли вы вновь активно работать, организовывать школы на территории Украины?
Ну, сейчас в плане есть, ведутся переговоры по проведению двух моих семинаров-тренингов трехдневных. Это один будет, планируется в июне следующего года, с 3 по 5 июня. И второй в декабре, по-моему, с 8 по 10 декабря. Но это планируется во Львове проводить. Я говорю, планируется, поскольку еще не подписаны необходимые документы. Но я думаю, что так, как планируется, так и будет.
Угу. Вот. Возвращаясь... Это
может... Да, простите, я еще хочу сказать что-то предложить.
Конечно.
Дело в том, что у нас действует онлайн-школа, где больше 1000 человек сейчас учатся. И в этом смысле всегда можно пройти такой курс. Он 10-месячный. С еженедельными заданиями, такими, которые с одной стороны немножко напрягают, с другой стороны вписываются в деловой режим человека. Вот. И это, возможно, всегда есть. Каждые 3 месяца туда идет набор.
Среди ваших учеников есть талантливые, достигшие хороших, больших успехов управленцы, которыми вы, может быть, даже гордитесь?
Знаете, это очень сложный вопрос. Это очень важно. Насчет достигших успеха. Вы понимаете, что достигший успех понимается человек, который имеет очень крупный бизнес. Но очень крупный бизнес на сегодняшнем этапе в наших странах, я имею в виду постсоветских странах, все-таки мы вышли все из одной страны, и он во многом это бизнес-отношения, а не бизнес-знаний. Хорошие отношения с властью, вот и достиг великого успеха. Поэтому вычленить здесь вот эту часть, которая пришла от знаний, а какая от отношений, очень сложно. Угу. Когда будет нормальная ситуация, и будут выходить вперед люди своими силами, а не потому, что они дружат с властью, то тогда это будет очевидно.
В Эстонии такая же ситуация?
В Эстонии ситуация сложнее, потому что Эстония интегрировалась очень сильно в Европу. Все крупные фирмы, практически эстонские, они стали все иностранными. То есть был этап так называемых поисков стратегических инвесторов. Красивое название, на самом деле продажа банков, значит, там, охранных фирм, страховых компаний, продажи иностранцев. Поэтому крупным бизнесом все-таки владеют иностранцы в Эстонии. Поэтому она нетипична, она просто часть Европы.
Я нагадаю, що у нас в студії соціальний технолог та бізнес-тренер, а також засновник першої пострадянської школи бізнесу Талінської школи менеджерів Володимир Тарасов. І ми спілкуємося саме про управління, про його ефективність, як цю ефективність можна підвищити. Пан Володимир, ну от ви упомянули про страну, з якої ми вийшли. От дійсно, я просто хочу вернутися буквально на секундочку к темі України. Дійсно, 25 років уже от совєтської окупації нету, якби, ну, всех этих странах и Украины, и Эстонии, и других, и Россия тоже стала уже Россией, а не Советским Союзом. А почему тогда там, вот про что мы уже говорили, вот эта интеграция бизнеса в более цивилизованную форму, как говорите, почему она произошла быстрее, чем в Украине? Что в Украине, вот в частности, и возможно, другим странам тоже? Я думаю, что там в том самом Казахстане, очевидно, есть те же проблемы, или в Беларуси. Почему этим странам не удалось сделать прорыв в этой сфере?
Понимаете, в чем дело? Советский Союз был построен пирамидой, то есть был главный город Москва.
Все куда, дороги ведут.
Куда все стекалось. Угу. И поэтому, когда пошла приватизация и так далее, все это пошло, те, кто в Москве, то получили больше.
Понятно. То есть банально это приток капитала?
Ну да, все там сконцентрировано было в Москве, поэтому было в этом смысле легче. Остальные остались, так сказать, ну, куски получили определенные, но это не то, что в Москве было. В основном разница в этом, я так думаю. И кадровая разница тоже. Так же, как у вас, наверное, в Киев стекаются кадры более деловые. Не знаю, как у вас там. В России до сих пор в Москву стекаются.
Ну, у нас есть несколько центров, то есть Днепропетровск, ну, Харьков. Это в этом плане немножко дифференцирует ситуацию.
Немножко, да. Но важно, что на момент развала Советского Союза деловые кадры основные были сконцентрированы в Москве. Соответственно, там быстрее пошло дело немножко.
Угу. Услышали вас. Я нагадаю слухачам, що соціальний технолог та бізнес-тренер, засновник першої пострадянської школи менеджерів Володимир Тарасов був гостем нашої студії.